Деяния 11 глава, с 1 по 17 стих я прочитаю. Проповедь называется «Что Бог очистил, то не почитай нечистым». Что Бог очистил, то не почитай нечистым. Это и в прошлый раз мы говорили, и опять будем об этом говорить, потому что Бог это говорит, Бог это повторяет для нас. «Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, «В городе Иопии я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустился ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающих и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь». Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и опять поднялось все на небо. В тот самый час три человека стали пред домом, в котором я был посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной Исии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспротивиться Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал покаяние Бог в жизнь». Кто здесь такие братья, бывшие в Иудее, обрезанные? Это христиане и иудеи. Это христиане и иудеи. Вот. Они христиане, верили в Троицу. Спроси их, ты веришь в благодать? Верю в благодать. Ты веришь, что кровь Христа очищает от всего греха? Да, конечно, верю. Иисус Сын Божий, единственный путь к Отцу, спасение. То есть они бы все могли правильно сказать, и в принципе вы бы даже и не заподозрили, что у них есть определенная путаница в голове. Но путаница, она точно есть. И когда они услышали, что Слово Божие приняли язычники, то есть они не просто что-то там язычники крестились, они услышали, Слово Божие они приняли. Они как бы, а Петр пришел, представляете, апостол Петр пришел, да, а это просто, жители Иерусалима, христиане, они апостолу его упрекают, и апостолу надо долго объяснять, оправдываться. Это говорит о том, какая серьезная проблема, какое было непонимание, что апостолу надо было долго-долго объяснять и опознать, почему язычникам можно было креститься. Понимаете? И вот несмотря на то, что иудеи, вот эти вот обрезанные, они верили в кровь Иисуса Христа, в благодать, они слышали эти проповеди, они сами другим учили. Но когда язычники услышали Слово Божие, уверовали, крестились, они все равно считали, что язычники, они еще не совсем чистые. Вот мы как бы, мы подготовлены, и благодать к нам пришла, мы ее приняли, да, мы очищены, да, слава Богу. Но язычники-то они как? Что, вот так вот просто? Да они еще не чистые. И Петр, ты пошел с ними есть? Ты вот просто так все упростил? Иудей, правоверный иудей, он как бы в Ветхом Завете он не мог садиться, сесть, есть с неверующим, с необрезанным. Да? Это было нечисто. Это было, в принципе, и заповедь Божия. Были нечисты. Но сейчас-то Бог очистил, правильно? Мы же видели, как Бог работал, явился Корнилию, да? Бог же очистил, что иудея, что и язычника. Иудей, будь то он знает закон, он все равно закон не соблюдает. Язычник, не зная закон, тоже закон не соблюдает, хотя закон Божий у него в сердце записан от рождения, по сути дела. Все мы грешны, и все мы оправдываемся вот этой благодати. И благодати достаточно для каждого. Для маленького грешника, как иудеи себя считали, и для большого грешника, как вот эти язычники, чем они, что они там едят, чем они занимаются, в какие они там храмы вчера ходили. Да тут надо еще долго-долго им от этого отмываться. Это не просто так. Как ты сразу можешь их крестить? Надо дать хотя бы испытательный срок, Петр. Надо как-то их особенно отсадить. Не надо вот прям так вот садиться с ними. А Петр, они не совсем еще чистые, да? Понимаете? И вот несмотря на то, что они верили в кровь и в благодать, они все равно почитали то, что Бог очистил, они все равно почитали нечистыми. И я хочу сделать такую параллель, что несмотря на то, что вот мы здесь сидящие, многие из нас сидящие, мы слышали о благодати, если у нас спроси, мы понимаем, что кровь Христа очищает даже совесть от всякого греха. Несмотря на это, мы можем и к себе относиться, что, ну да, конечно, благодать, но дело-то тоже надо делать. Я вот уже 10 лет христианин, как бы, вот мне благодать как бы помогает, она как бы действует. А этому еще надо как бы, чтобы он дошел до моего уровня, вот ему надо тоже-то как бы потрудиться, конечно. Все, вот я как бы уже достиг, вот я вот такой, а он еще не очень. Или даже мы можем на свою жизнь смотреть и тоже искать вот эти вот дела. Вот у меня дел вчера было много, я там бедных, бездомных накормил, чувствую себя хорошо. Или там, я вчера с женой поругался, чувствую себя плохо. И ты пытаешься с Богом оправдаться с помощью дел. И зачастую это все равно вина уходит. И как обрести мир с Богом? Только через вот эту полную веру, что кровь Христа, она очищает. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот мы сидящие, даже здесь в комнате, некоторые из вас, хотя, спроси вас, вы все правильно ответите, некоторые из вас, вы не верите в достаточность благодати, понимаете? Она есть для вас. Вы возрождены, но вы входите в осуждение, вы входите в слабости, потому что до конца не научились почитать себя чистыми, как Бог вас очистил. Это Бог очистил. Он все это сделал. Но нужно веру научиться почитать себя именно такими. Это очень важно. И мы будем видеть, что апостолам, вот этим иудеям и христианам, они медлительны были, чтобы принять вот эту достаточность благодати. И это, возможно, может быть процесс, но мы должны понять, что у меня, может быть, нет мира с Богом, потому что как раз я все-таки сомневаюсь в этой благодати. Как раз я и сомневаюсь, да? Потому что именно в этом надо искать вот этот дискомфорт с Богом, который человек, даже искренний христианин, может испытывать. Я всегда говорю, у нас проблемы с Богом могут быть только две. Или грех, или неверие. Если это грех, мы его исповедуем, все, Бог его простил. А если у нас что-то гложет, то это может быть... Грех-то мы уже исповедовали давно, а что-то гложет, как умер. Тут просто надо подключить веру. Кровь Христа омыла меня. Я чист. Тут нужно подключить, потому что оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Не делами, не результатами, понимаете? И вот видите, как произошло с иудеями. Они, возможно, некоторые из них даже видели Иисуса в земном служении, может быть, некоторые даже видели Иисуса на кресте, они это видели, и все-таки до них вот не доходила достаточность благодати, достаточность крови Иисуса Христа. Ну, надо что-то еще добавить. Ну, Петр, ну не может быть так все просто. Ну, как так, если мы так будем все просто относиться, то о какой моральности и святости может быть речь? Петр, ну, как бы, да. И Петр, он объясняет, и он здесь объясняет, он объясняет. Послушайте, он говорит, у меня было видение, я тоже не хочу эту всю нечистую еду есть, я не стремлюсь к этому, но у меня было видение, мне 3 раза сказали, и мне сказали, что Бог очистил, то не почитай нечистым, вот такое у меня было видение, да, у Корнилия, у него тоже было вот это видение, и плюс, когда я, послан от Корнилия, ко мне пришли, я все равно еще был не уверен, к язычникам идти, не идти. Мне Дух сказал, иди, не бойся. Вот понимаете, какая проблема? Казалось бы, Петр, тебе такое видение Бог дал, да? Все, что Бог очистил, того не почитай нечистым. Ну все, ясно же. И все равно Петр не уверен. Еще ему нужно дополнительное слово от Духа Святого. Иди с ним, не бойся. Представляете, вот насколько мы медлительны понять, что благодать и кровь Христа очищает нас. И вот Петр говорит, было видение мне, было видение Корнилию. Потом Дух Святой. И самое поразительное, я только начал проповедь, только сказал, что именем Иисуса все грехи прощаются. Дух сошел на них так же, как на нас в начале. Помните, мы там в день Пятидесятницы молились, ожидали, и Дух Святой сошел, мы заговорили на языках. Помните это? И то же самое к этим вот как бы грязным язычникам Дух Святой сошел. Если Дух Святой сошел на нас и на них сошел, как же я могу запретить им креститься? Разве Дух Святой может в несвятое зайти? Дух зайдет только то, что уже очищено. Понимаете? Все, вот его такая логика. И вот только тогда они, наверное, язычникам Бог дал покаяние. Нам вот, русским, там, европейцам, наверное, трудно понять. А вот иудеи, они так смотрели. Они вот были в этом законе, и не сразу они могли освободиться от закона, хотя они были уже возрожденные, понимаете? Может быть, вы уже давно возрожденные, и все равно вот закон на вас висит и не дает вам вот эту радость, свободу, дерзновение, силу Духа Святого. Вы себя терзаете и к другим тоже относитесь так же, потому что вы напрягаетесь, ну и это напряжение вы переносите на другим людям. А когда ты принимаешь благодать, ты расслабляешься, и к ошибкам, и грехам других людей ты тоже, тебе легко снисходительным быть. Поэтому, братья и сестры, пусть Дух Святой исследует наше сердце. Может быть, мы как вот эти вот обрезанные христиане, христиане-евреи, все-таки недостаточно имеем дерзновения взяться вот за это спасение, за свободу во Христе, за благодать. Бог все сделал. Очистил ли Бог или нет? Очистил, да? Вот вы верите, вас Бог очистил, да? Хорошо, поэтому в следующий раз, когда вы будете унывать, ваши молитвы будут примерно такие: «О, Бог, очисти меня, вот у меня столько проблем в жизни». Да? Подумайте, правильно ли эта молитва? Если Бог очистил, то о чем речь? Надо благодарить, а не просить, понимаете? Но мы иногда говорим: «Бог, очисти», мы подразумеваем, как бы вот как там Петру ноги надо было мыть. Но он сам был чист, да, Петр? Иисус, раз так, иметь часть с тобой, конечно, хочу иметь часть с тобой, очисти меня всего. Иисус говорит: не надо, ты чист. В те времена человек, если у него ноги пыльные, да, он все равно считался чистым ритуально, понимаете, он мог пойти в храм, мог Пасху принимать, он считался ритуально чистым. И вот мы чисты перед Богом, да, а вот эти вот, то, что происходит, мы просто исповедуем, это как омытие ног, но наша чистота, наше положение, наше спасение, любовь к Богу, наши взаимоотношения, они не меняются, потому что мы чисты. Дух Святой, мне не надо умолять Духа Святого, чтобы Дух Святой жил во мне, пребывал со мной. Да? Я могу попросить один раз, два с верою, да, о силе Духа Святого, но я больше должен понимать, что мне не надо Духа Святого умолять, я все чист уже, Духа Святого комфортно во мне жить. Почему? Благодаря крови Иисуса Христа. Не потому, что вот я там пастор или служу и то-то делаю. Не поэтому, ни в коем случае. Потому что кровь Христа меня омыла, вас обрыла, этих обрезанных иудеев, этих необрезанных язычников. Кровь Иисуса Христа нас омыла. Вот это вот радостная новость. И нам, верующим, нужно это напоминать, потому что те же самые верующие, они забывали. Вот помните, я хочу, чтобы мы понимали, вот какой может быть парадокс, в чем наши проблемы. Иоанна 14 глава, 7 по 9 стих, здесь Иисус разговаривает с учениками, и с 7 стиха: «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего, отныне знаете его, видели его». То есть вы знаете отца. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца». Иисус сказал: «Вы знаете отца». Филипп говорит: «Покажи нам отца». Я вам говорю: «Вы знаете благодать», а вы мне говорите: «Покажите благодать». Понимаете, какой парадокс может происходить? У вас благодати достаточно? Бог: «Ну как-то что-то я не вижу, покажи еще». Да? И Иисус ему отвечает, вот такое же происходит. Иисус отвечает: «Разве ты не веришь», вот вера, да, ключевое слово, «что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, не от себя, отец, пребывающий во мне, он творит дела». 9 стих я пропустил. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Видите, как получилось с Филиппом? Он видел Отца в Иисусе, да? Но не мог как-то вот верой все это осознать, чтобы это в сердце в него спустилось, чтобы он потом пошел и сказал бы родственникам: «Я видел Отца, я знаю, какой Бог, я видел Отца». Вот не хватало ему, ему хотелось, вот Иисус, покажи нам Отца, и будет довольно, да? А он знал уже Отца. И вот то же самое, можем знать, у нас есть эта любовь Божия, у нас есть Дух Святой, у нас есть благодать, у нас есть полное очищение от грехов, оно есть. А мы иногда можем вздыхать. А что вздыхать? Можно уже благодарить, что мы чисты от греха. То, что Бог очистил, не почитай нечистым. Понимаете, какая вот эта вот религиозный парадокс такой бывает. Это все упирается просто в веру в то, что Бог говорит обо мне. А Слово Божие три раза было сказано Петру и всем читающим Евангелие. Что Бог очистил, того не почитай нечистым. Не почитайте меня нечистым, аминь. И я не должен почитать вас нечистым, да? Мы работаем, мы духовно растем, но мы понимаем, что мы уже новое творение. Мы уже Богом возлюблены, уже Дух Святой сошел. И вот в этом новом положении, в этом Духе Святом мы живем этой новой святой жизнью. Если не достичь вот этого положения спасения во Христе, то как же можно тогда делать добрые дела и дела святости? Мы не сможем, нам нужен мир с Богом, сила Бога, Дух Святой нам нужен. И это, слава Богу, произошло. И здесь Петр им сказал также, что 6 братьев со мной были, они тоже могут засвидетельствовать. Все, тогда они успокоились. Язычники приняли Слово Божие, было сказано, да? Они приняли Слово Божие. Причем короткая проповедь была, Петр хотел много чего еще сказать. Они вот услышали там, всякий верующий в нее получит прощение грехов. И все, этого достаточно было, да? Вот это вот благодать, вот это простая вера, да? Мы иногда думаем, вера это сложно, это простая вера. Ничего не надо усложнять, ничего не надо почувствовать, просто поверить слово. Они приняли слово. У нас есть слово, вы приняли слово? Приняли слово? Да и полно у нас обетований в Новом Завете написано, все Петр, Павел, другие апостолы нам о благодати расписывают очень подробно. И сколько здесь в церкви мы слушаем о благодати, и римлянам изучаем на малой группе, и в церкви, и так далее. Да? Мы приняли слово о кресте. Все, мы приняли. Все, мы чисты. Можно уже благодарить Бога. Можно уже танцевать и радоваться. Ну, хотя бы радоваться. Ну, правда. Но я, когда прихожу на поклонение к Богу, я тоже чувствую себя недостойным. Но Бог мне говорит, не живи чувствами, живи верою. Не живи, ну, чувству, да, да. Но мы живем верою. Мы живем верою, что все, мы очищены. Так Бог на меня смотрит. Неважно, как я на себя смотрю, как дьявол на меня смотрит, как мама на меня моя смотрит. Я чист, да, я чист. Я не горжусь этим, это не моя праведность, но это благодать Божия, и я не смею не принимать ее. Я стою в вере, праведную веру, жив будет. Надо учиться почитать себя таким, каким Бог тебя почитает. Благодати достаточно. Это хорошая новость для нас, это радость. Интересно, что когда мы как, почему мы переживаем из-за благодати? Потому что мы вот возросли как бы в благодати, обрели какой-то мир, а потом мы увидели еще кучу грехов в своей жизни. И в какой-то момент, когда ты, даже когда ты духовно растешь, ты еще более как бы критичен, еще больше видишь всякое лукавство в себе и как бы приходишь к заключению, ну как же так, я вроде бы возрос, а оказывается у меня еще больше проблем, чем у меня было 5 лет назад, когда я уверовал во Христа. Когда я уверовал во Христа, так легко было, а вот тут я вырос духовно и столько проблем себе увидел, ну вообще, да. Но вот тут надо понять, что благодати достаточно. В благодати такая интересная вещь, что когда грех умножается, благодать преизобилует. Понимаете, вот такая вот математика, она как получается, ее всегда больше будет. Вот такой вот закон. Благодати всегда больше будет, чем того греха, который мне еще предстоит в себе обнаружить, понимаете? Благодати Божия больше. И то, что Бог работает во мне и показывает на какие-то новые огрехи или вещи в моей жизни, которые мне надо работать, да? Там зависть или еще что-нибудь, да? Он не говорит мне, давай вот, сам работай, видишь, как плохо, да? Он говорит мне, а вот она благодать как раз, вот, чтобы ты применил вот для этого. Испытай мою силу там, где ты не можешь. Я тебя возведу на вершину, которую ты не можешь, на гору, которую ты не можешь достигнуть. Благодать преизобилует. Поэтому ни у какого грешника нет исключения, извинения сказать, ой, ну я слишком, мне не получается христианство, мне не получается в духовной жизни жить, это слишком высоко, это слишком высокие требования. Никакой грешник не может это сказать, потому что благодать, она преизобилует. Благодати достаточно, будь то какой-то там ужасный грешник, который там в тюрьме сидит, или какой-то интеллигент, который там занимается благотворительностью, достаточно для любого человека. Она достаточна для Чака Смита, для Билли Грэма, и она для меня достаточна. Аминь. Или она только для Билли Грэма, вот для, у Билли Грэма получается, вот для, благодать работает, а у меня почему-то благодать не работает, да это просто из-за моей веры. Надо просто верить, что я чист. Понимаете? И я делаю на этом акцент, потому что в Библии очень часто даже верующие люди, они оставляют благодать и начинают возвращаться в закон. И я по себе знаю, и что мы часто почему-то закон, он проклятие, но вот почему-то любим мы за него держаться, с помощью его держить, служить Богу. Нужно служить в благодати Богу. Такое облегчение, не надо умолять Бога, не надо доказывать Ему, что Бог, ну я хороший, или нет, я не хороший, но я в будущем постараюсь, Бог, я постараюсь за всех, только благослови меня, только не нужно, можно расслабиться, это Отец, все, кровь Христа очистила меня, обеты надо давать Богу, но не из-за того, что вот лишь бы Бог меня принял, да, вот мои обещания, я больше не буду, да, как, да. Обеты и посвящения мы даем Богу, потому что мы уже наполнены этой благостью, мы уже стоим прямо, мы уже наполнены силой, и у нас эта любовь преизобилует, и мы можем жертвовать и любить других людей, а не потому что нам нужно личное спасение. Все, мы спасены, все, мы очищены. Евреям 10 глава 2 стих, вот мы читаем, кто читает по плану Библию, откройте со мной, Евреям 10 глава 2 стих, там говорится про такую вещь, что не имеем сознания грехов, никакого сознания грехов. Евреям 10:2. Сознание грехов. Как-то так, я же кость вроде, постоянно этот грех у меня в голове, постоянно с ним борюсь. Сознание грехов, да как же так? 10:2. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящий жертву был очищен однажды, не имел бы уже никакого сознания грехов. Но в Ветхом Завете постоянно там им напоминание было, что они еще не очищены. Но в Новом Завете, получается, уже нет никакого сознания грехов, нет никакого осуждения. Потом Евреям 10 глава 14 стих. «Ибо одним, он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Одним приношением сделал меня совершенным. Я совершенный. Не чувствую, но Бог так говорит. Не чувствую, но Бог так говорит. Вот приняли слово. Вот важно принимать это слово. Принимать слово, как язычники. Они просто приняли, и все. Петр им проповедует, они поверили. И Дух Святой сошел. Вот она простая вера. Библия мне говорит, все, значит нет никакого осуждения. Евреям 10 глава 16-17 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, грехов их и беззаконий их не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Про Новый Завет же говорится, да? Мы сейчас в Новом Завете живем, да? Бог вложил законы его в мое сердце. Я честно вам скажу, мое сердце, оно плохое. Но Бог говорит, что Он вложил законы свои в мое сердце, в мысли написанные. Слово Божие говорит, что я другой, я не такой, как себя чувствую. Я новое творение, я имею Дух Святой. Я могу не чувствовать, что вот прямо... С утра проснулся, все мои мысли о Боге, о хорошем, о славном, но не важно. Я должен верить, что я такой. Если я верю, что я такой, я и буду так, соответственно, поступать. Понимаете? Почему очень важно назидание в благодати? Потому что благодать, она является, она, и она, в конце концов, научает человека не оставаться в старой жизни. Но важно понять. Я когда-то переводил иллюстрацию про как дрессируют некоторые народности там, для цирка слонов. И они берут слона, слоника, привязывают цепочкой, которая довольно-таки крепкая для него, и он там не может пойти дергаться. Ну, в общем, он постепенно-постепенно привыкает к этой цепи, как бы смиряется, и вот все, он уже как бы... ну, слушать дрессировщика. И когда он, понимаете, что получается? Когда слон вырастает, он уже сильный дрессировщик, ему вообще не помеха, да? Он свободен как бы. Но у него вот в голове вот эта старая, необновленная мысль, да, цепи, цепи, цепи. И вот мы в таком состоянии, по сути дела, мы спасенные, но вот эта старая наша греховная жизнь, она не имеет на нас влияния. Но у нас в голове, если мы не обновились этой благодатью, да, не оделись в нового человека, у нас вот надо обновляться нам умом, освобождаться. Я свободен во Христе. Нет никакого осуждения. Мысли Божьи сегодня в моем сердце. Да? Я могу чувствовать, я раздражен на жену, но Бог говорит, нет, Кость, ты любишь свою жену. Ну, если я люблю свою жену, значит, я люблю свою жену. И потом любовь, она действительно появляется, понимаете? Когда я верю, кто я есть, это на практике. А? Не понимаете? А, не верит. Ну, про слона понятно? Свободны? Ну, хорошо, другой пример. Допустим, зависть на меня находит. Да, там, я там смотрю на другого пастора или на другое служение. Вот как у них там здорово. И у меня зависть. Я чувствую вину, но зависть – это плохо. Да, надо Богу поклоняться. А я тут начинаю вот эти вот низкие мысли старые, как бы, да. Ну, как освободиться от зависти, да? Как? Я просто говорю, это старый человек. Я новое творение во Христе. У меня все хорошие помышления. У меня любовь. Я жив для Бога во Христе. Я жив, чтобы любить, чтобы не завидовать, чтобы радоваться, что там лучше, и тут лучше, и он лучше. Я жив для этого. И когда я так верю, потому что я такой есть, я в результате не завидую, я освобождаюсь от этой зависти в течение нескольких секунд, понимаете? Очень важно вот это правильное исповедание, правильная вера. Почитать себя мертвым для греха, живым для Бога, то, что Бог очистил, не считать нечистым. И когда мы так верим, соответственно, и плод будет, понимаете? Ныне освободившись от греха, плод ваш есть святость. Если вы не верите, что освободились от греха, то плода святости не будете. Вы будете по закону своими силами достигать этой святости, и результата не будет. Нужно, чтобы Дух Святой работал. А Дух Святой работает, когда есть правильное исповедание, когда есть вера в Слово Божие. Да? Тогда Дух Святой работает и умерщвляет зависть, похоть, раздражение и так далее, и так далее. Жить по слову. Праведный веру жив будет. Не чувствуется. Словом. Надо просто услышать. Вот как Корнилий услышал и поверил. И все. Вот надо просто поверить, что слово говорит. Почитать, конечно, контекст. Ну, не противоречит ли это Библии. Если это действительно Библия так говорит, значит, это надо принять верою. Язычники приняли слово Бога, и Бог принял их. Вот так вот просто. Они приняли Слово Бога, и Бог принял их. Дух Святой сошел. Слава Богу. Все от веры зависит, от нашей веры. Бог все сделал для нас на кресте. И когда мы очищены, да, вот здесь упоминание, что Дух Святой сошел на язычников. Когда мы очищены, я уже вскользь говорил, Духу Святому, и когда мы так верим, Дух Святого, Он не оставит нас, Он не покинет. Не надо бояться, что я вот в какую-то трудную ситуацию попаду и один останусь. Не надо умолять, Дух Святой будет со мной. Почему? Потому что может отлучить меня от Бога, это мой грех. Но мой грех, он очищен. Бог разобрался с этой главной моей проблемой. И поэтому мне не нужно сомневаться, что Бог от меня отступит, что мне придется своему умом это решать. У меня есть уверенность, да. В один день я могу чувствовать себя вдохновленным, Бог со мной, я прямо чувствую Бога. В другой день я могу не чувствовать, что вот Бог со мной или рядом, но надо просто подключить веру, потому что ничего не изменилось. Мы по-прежнему чисты, а Дух, Он обитает там, где чистота. И вот это вот, как жить по Духу, да? Это здорово жить по духу. Всемогущий Бог будет меня вести, да? Но сатана, он не хочет, чтобы мы жили по духу, и он приходит с осуждением. Да, дух, конечно, все может сделать в твоей жизни, но ты вон такой-сякой, и все, дух с такими не будет работать. Так что вот давай, исправь это в своей жизни, да? И вот мы начинаем по закону исправлять свою жизнь, слабеть и все. А Дух Святой, понимаете, он там вот в Троице есть определенная, я не знаю, как сказать, роли, что ли. Дух Святой, он работает, когда видит веру. Без веры Богу угодить невозможно. Поэтому, когда у нас есть вера, твердая вера, Дух Святой делает то, что, к чему он и предназначен, понимаете? Поэтому очень важно от нас вера в то, что написано про нас. И какая-то интересная жизнь, когда Дух Святой нас ведет. Сегодня Дух нас вел в молитве. Завтра, в понедельник, Дух будет вести в большом или в маленьком, да. Это так интересно, чем просто жить по заповедям, по принципам. Ну, хорошо, что мы живем по принципу. У нас есть принцип, мы принципиальные люди. Хорошо. Но на самом деле радость, она приходит от взаимоотношений, от принципов. С принципа как хорошо? Вот ты принципиальный, пришел в компанию, похвалился своим принципом, вот все твоя и вся слава твоя человеческая, и все. А Божья слава, она идет гораздо глубже, это гораздо интереснее иметь взаимоотношения, идти за Духом, позволять Духу вести. И самая главная проблема – грех, он устранен, мы очищены. Слава Богу! Так что водительствуйтесь Духом Святым, имейте дерзновение, будьте уверены, что Дух не просто какого-то там героя веры, там, Чак Смит, Билли Грэм, он его поведет. Каждого из нас Дух Святой поведет. Аминь. Потому что каждый из нас, если вы заключили завет с Богом, уверовали, крестились, вы дети Божьи, Дух Святой у вас, и Дух Святой поведет. Будет интересная жизнь. И почему мы начинаем жить по закону? Потому что сатана нам говорит, нет, это не так все просто, ты хочешь с благодатью, не все так просто, давай вот постарайся, давай вот отсядь там, на дальний стол, как они хотели отсадить этих язычников на дальний стол, да, посмотрим там, вот они докажут себя, что они там искренние, тогда как бы на них Дух Святой сойдет, тогда мы их примем. И вот это вот в нашей голове звучит, вот так вот сатана, он отрывает нас от благодати, от силы Божьей и от водительства Духа Святого. По вере вашей да будет вам. Нет помехи для Духа Святого вести, работать, наполнять, утешать меня. Нет помехи. Слава Богу, слава Иисусу, то, что умер на кресте за меня. Они успокоились. Благодать, она приносит, в конце концов, успокоение. Как так они переживали? Ну как так? Ну неужели так просто? И Петр им доказал. Вот. Имейте вот этот покой, успокоение в благодати. Потому что плод Духа, он вот как раз любовь, мир. Плод благодати, как раз вот этот, оправдавшись верой, мы имеем мир, успокоение. Некоторые из вас, может быть, подустали, братья и сестры, некоторые из вас очень сильно, искренне стараются для Бога, возможно, и вы подустали. И вы с чувством вины сюда приходите, и вы стараетесь, сейчас еще это надо сделать, там, или еще что-то надо сделать. И я вам предлагаю просто успокоиться, отложить эти обязательства закона и понять, что Христос исполнил этот закон, и принять эту праведность даром, и успокоиться. Войти в эту субботу в веру, понимаете? В субботу не надо было ничего делать, в другие дни не надо было делать, в субботу ничего не надо было делать. Вот Иисус – наша суббота. Войти в веру в этот покой. Есть призыв. Не смогли они войти в этот покой, понимаете, из-за неверия. Но Бог приготовил для нас этот покой во Христе. Ну что же мы не верим-то? Ну что? Будем иметь покой во Христе. Слава Богу. С 19 по 26 стих, 11 главы Деяний. «Между тем, рассеявшись от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, то есть грекам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними». И великое число уверов обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народу Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немало число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Послали они тоже, как бы уверовали, там, послали они, ну-ка, Варнава, иди проверь, что там этими с язычниками вообще происходит, все ли там нормально. То есть все равно такое, как бы, еще недоверие было, но, слава Богу, Варнава был исполнен Духа Святого, он увидел эту благодать, и все, он понял, что это Бог делает, и это искреннее обращение язычников к Богу. Но смотрите, что вот эта вот тенденция, парадокс продолжается. Некоторые... Ну, дошли далеко, дошли к язычникам, они пошли, никому не проповедуя, кроме иудеев. Видите это в 20... Никому. Это христиане. Опять же, вот эти вот обрезанные, евреи-христиане, да. Ну, все вот слышали они о благодати, но каким-то образом они думают, нет, вот иудеи, они готовы для благодати, а эти еще нет. Это не просто так. Они еще очень далеко от Бога тут... еще не получится. И проповедуют только иудеям, понимаете? Вот так, да? Но были некоторые вот эти вот евреи обрезанные, которые были или родились, или прожили долгое время на Кипре, например, да? То есть иудеи, они не только в Иерусалиме, а в Иудее жили, в Израиле они были рассеяны тоже. И некоторые жили, например, на Кипре, да? И так как они жили на Кипре, они больше столкнулись с языческим миром, и им легче было понять, что Бог не только Израиль любит, но и всех людей, по сути, Он любит. И им легче было понять, что Иисус не только за Израиль умер, конечно, Он за Израиль умер в первую очередь, но Он и это благодать и для язычников. И они рискнули, дерзнули, а дай-ка мы к язычникам пойдем проповедуем, да? Пошли, и рука Божья была с ними. И великое количество, на их же удивление, уверовало, язычников уверовало, да, то есть, видите, какая немножко вот такая, все равно медлительность была среди верующих, которые знали благодати, они все равно не считали, что благодати достаточно, и все равно вот это было ощущение, что еще нету полной чистоты, которая приносит кровь Иисуса Христа, понимаете, как это было, как медленно давалось это церкви, апостолам, христианам, да. Они готовы были, некоторые из них потеряли жилье, имущество, поля потеряли, ну, жизнь была на волоске, то есть они были посвященные люди к Богу, понимаете, они готовы многим были пожертвовать за Христа, понимаете, то есть если бы они вышли здесь, они проповедовали огненные проповеди, посвятим, пойдем, не возлюбим этого мира, и все такое, и все звучало бы хорошо, да? Но по поводу благодати было непонимание, было вот это вот ощущение, что благодати недостаточно, нужно вот закон тоже как-то вписать в это, понимаете? И вот медленно церковь начинала понимать, что благодать, она не только спасительна для иудеев, но для всех человеков. Титов 2 глава 11 стих. Рука была с ними, да, здесь говорится. Потому что воля Божья была в этом. Иисус же сказал, будьте мне свидетелями в Иудее, в Самарии, не, в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края. Да? До некоторых, может быть, вот этот вот Антиохия был как уже как край. То есть слово было уже сказано, вы будете свидетелями для язычников, другими словами. Да? Все слово было. И поэтому они подумали, раз слово было, дай-ка мы попробуем. И оказалось, что не только слово, а и сила Божья с ними оказалась. И это простой принцип. Если есть слово, обетование, то там и будет сила. Аминь. Найдите обетование, слово в Библии найдите. Убедитесь, что это действительно обетование, да? Там будет сила. Какая Божья воля? Найдите обетование, там и будет Божья воля. Понимаете? Увидьте это в слове. И вот они пошли, рискнули пойти по этому обетованию, они были непостыжены, и куча язычников уверовала, спаслось. И вот это такой принцип. Если есть воля Божья, а Божья воля есть, чтобы мы были свидетелем разным группам людей, да? Вот. Хотя есть группы, которые, им кажется, это все бесполезно там, да? Но Бог всех любит, да? Значит, Бог будет действовать. Я должен быть там свидетелем. Бог даст мне дерзновение, Бог даст мне слово. Рука Божья будет со мною. Идите, научите все народы. Это же к нам относится, братья и сестры, да? идите, научите все народы, да. То есть мы не должны почитать какую-то группу людей, ну, далекими слишком от Бога. Все уже очищены, но всем нужно проповедовать, чтобы это очищение стало действительно спасительным для этих людей. Идите, научите все народы. Тут просто тоже доверять надо. Вот это вот миссия. Иисус пришел на землю, чтобы спасти иудеев и чтобы спасти все народы. И это великое поручение можно по-разному делать, но надо не забывать, что у нас есть высокая миссия у нас, у верующих, да? У нас есть как бы чем заняться, да? Какой мой дар в церкви иногда христиане говорят, да? Ну, вот это уже есть это поручение, да? У нас есть люди неверующие вокруг нас, родственники, коллеги по работе, да? Может быть, там какие-то поездки там предлагаются куда-то поехать. Вот сюда я могу быть вовлечен. Вот так вот Бог меня может использовать. И вот как бы смотреть на свои дары в свете вот этой вот миссии быть свидетелем и спасением для других народов. Интересно, здесь вещь произошла. Гонения произошли, да? Помните, там же было сильное гонение Стефана. Убили. После Стефана вот этот Савл там в ярости был, всех гнал, сажал, подавал согласие на убиение даже. Да, то есть сильное было гонение, не забывайте, да. Вот. Но смотрите, несмотря на то, что сильное гонение, многим пришлось убежать из-за своих насиженных мест, где они выросли там в Иерусалиме, да, они выросли там в каких-то поколениях все время, да, евреи. Они оставили, представляете, как это трудно было, да. Казалось бы, как церковь слаба, вот какой-то сумасшедший Савл может вот все это самое тут испортить, да, и кажется, ну как церковь слаба, где же сила Божья? Ну смотрите, сила Божья, она проявляется, да. Во-первых, они пошли самарянам проповедовали, да, и те уверовали, да. Потом они пошли дальше вот здесь вот, и уже язычники начинают веровать, и церковь понимает, что благодать она для язычников также хорошо работает. И что интересно, из-за этих гонений даже сам Савл вот этот вот уверовал. Представляете, какая сила Божья. Этим проповедуют, самарянам проповедуют, еще дальше пошли. Церковь умножается, верующие спасаются, и даже этот Савл обратился к Богу. Видите, какая сила? То есть в гонениях это поддержка для нас. Когда мы чувствуем себя слабыми, или церковь кажется нам слабой, мы должны не понимать, что Бог эту слабость, Он силен обратить в силу. Евангелие не остановить, церковь не остановить, нас не остановить. Аминь. Ну, смотря куда мы идем, конечно, да, какие у нас цели. Но если у нас Евангелие, да, великое поручение, нас не остановить. И мы, я думаю, Дух Святой мне напоминает, вам напоминает, на конференции мне напоминал, я разговаривал там с одним пастором. Там, знаете, приехал один человек, он был в свое время звездой серфинга там в 80-х, ну, на волнах, да. Потом он тренером был сборной США по этому серфингу. И он такой был популярный «Калифорния Кид». У него было такое прозвище «Аудиодролин», даже про него песню написали. Вот такой вот он известный, и все, куча возможностей. И он был пастором, служил там в Америке. То есть, вот как бы. И он приехал сюда, в Москву, да. И потом он хочет поехать в этот самый Салехард. Я думаю, чего такое? Зачем он это делает, да? И он мне сказал, у нас должно быть такое дерзновение, мы должны не останавливаться, мы должны продвигать Царство Божие, да? И вот это меня поддержало, да? У нас должно быть такой дух, несмотря на то, что по плоти мы слабые, да? Мир враждебен, да? Но мы должны быть внутренне такими победителями. Мы должны иметь дерзновение продвигать Царство Божие, продвигать славу нашего Царя. И это происходит, несмотря на даже гонения. Иметь не просто вот как бы дух, вот как бы выжить, как бы, да, как бы самому стоять, а наоборот, предпринимать наступление, понимаете? Победоносный такой дух иметь. Мы же во Христе, Он Царь царей, Господь господствующих, да. Вот. Пусть Бог тоже Дух Святой напоминает мне, всей церкви. Вот так вот Бог обращает гонения в свою славу. Другая здесь интересная вещь. Так получилось, что здесь как бы Евангелие, оно распространяется спонтанно. Евангелие здесь не распространяется как-то структурированно. Если была бы структура религиозная, было бы вот так. Апостолы там собрались бы, собор бы сделали, мы поручаем этому, рукополагаем, назначаем, и он идет там к самарянам. А этого мы назначаем и даем ему там власть там, проповедовать там на Кипре. Ничего такого не было. Не было этого благословения, не было этого разрешения. Они просто шли и проповедовали, и Дух Святой действовал. И потом, когда эта верхушка апостолов в Иерусалиме, это руководство увидело это, они не стали делать этих верующих похожими на них, понимаете? Они не требовали от них обрезания, вот этих вот иудейских традиций. А вы поймите, традиции-то они многие были хорошие, иудейские, понимаете? Чего от них отказывать? Давайте мы научим язычников их нашим традициям. Там суббота, новомесячие, там свинину не ешь, там это не прикасайся. Это хорошие заповеди. Че, они благодать это не помешают, как бы, вот так они могли. Но они апостолы, они, нет, мы не будем их делать подобными нам, да. Пусть они будут похожи на Христа. Мы не будем их там как-то структурировать, там назначать там каких-то региональных лидеров, чтобы там вдруг связь не потерялась, там что. Они доверились Духу Святому, да. И вот так вот Бог работает. Мы, как часовня Голгофы, как движение, должны избежать вот этого вот структурирования, когда мы уже не на Дух Святой надеемся, а вот на человеческое руководство и в евангельском движении, в церкви традиционной мы видим, как все это структура, и в результате все правила, все расписано вообще. Все, на целый год все расписано вообще как бы. И иногда трудно последовать за Духом Святым. Вот такая вот была как бы свобода. Но это не значит, что не было единства. Было оно. В Антиохии стали называться христианами. То есть не в Иерусалиме сказали, мы всем посылаем сообщение, вот все теперь называйтесь, мы будем называться христианами. Они там начали называться христианами, и Иерусалим сказал, слава Богу. Пришло довольно народа к Господу. Самое главное, к Господу, что они пришли. Да? Великое число, 21 стих. Приложилось довольно народа, 24 стих. Немало число людей, 25 стих. Да? Это говорит о том, что благодать, она подействует для всякого верующего. Будь то подготовленный религиозный иудей или нерелигиозный какой-то человек, как язычник. Для всех она о нас подействует, она спасительная для каждого из нас, для каждой души. Она не только вот для Кости или там для какого-то лидера, она для всех вас. Она спасительна единственно для всех вас, для каждого. Только бы вера была в силу крови Христа и в силу этой благодати. С 27 по 30 стих, последний отрывок. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, став, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий город, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее». Что и сделали, послав собранное с пресвитами через Варнаву и Савла. Какое единство, смотрите, это Антиохия, это вот этот как раз язычник, который недавно уверовали. Смотрите, какое единство, какой порыв у них, да, они хотят собрать средства, потому что голод будет, и помочь иудеям, потому что у них там имущество у них отбирают, поля отбирают, у язычников такого не было, да, а там очень трудно было с экономикой, они очень были верующие, и синагоги выгоняли, ну, в общем, очень много трудностей, они не выдержат, давайте им соберем серебро, ну, деньги соберем, пошлем, чтобы они там могли пережить этот голод. Язычники, да, иудеи про язычников думали, они еще как бы не готовы, они были готовы. Благодать Божия, понимаете? Благодать Божия, не надо бояться, что если мы будем правильно проповедовать о благодати, постоянно проповедовать о благодати, люди не изменятся. Смотрите, эти язычники изменились. Они не просто приняли благодать, они свою эту благодать показывают теперь на делах. Вера, если есть правильное назидание вере, она всегда будет деятельна. Вот если долбить человека законом, то видимое можно создать какое-то действие, да? Но настоящее действие веры, оно всегда будет видно. Благодать, она всегда научает, она всегда изменяет, всегда будет плод. И мы видим, вот эта благодать была принята, и они жертвуют для иудеев, для далеких людей, какое единство, какое единодушие. И эта вот благодать подействовала в них, потому что благодать, она меняет, она меняет. Она как бы, ты понимаешь, что ты незаслуженно спасен, что ты незаслуженно тебя Бог любит, что тебе незаслуженно дает мир, что он незаслуженно дает тебе Духа Святого, он незаслуженно дает тебе благость, он незаслуженно будет благословлять твою семью, твое поле, твою работу, твою карьеру, он незаслуженно это все делает, и он силен, и он все может дать. И когда ты понимаешь эту благодать незаслуженную, тогда ты не переживаешь, что ты чего-то потеряешь, упустишь. Тебе легче жертвовать и относиться к другим тоже, ну, принимая их, не ставя никаких стен, как бы, разграничений, правил каких-то, прописывая правила, вот. Благодать всегда меняет нас, всегда меняет. Поэтому я всегда вопрос, когда мы изучаем о благодати, говорят, ну, если о благодати много говорить, люди как бы расслабятся. Кто-то расслабится, да. Кто-то напрасно примет эту благодать, кто-то да. Кто-то потерпит кораблекрушение веры, кто-то да. Но это не значит, что мы, из-за того, что вот люди некоторые так будут использовать благость Господа нашего, благодать Господа, да, для повода, чтобы оставаться в старой жизни, не значит, что мы, как учителя благодати, как свидетели благодати, должны срезать, как бы, не такое, как бы, полное учение о благодати давать. Мы не должны пойти на компромисс, ни в коем случае. Были люди, которые апостол Павла неправильно понимали, злословили его за это, ругали его за то, что он слишком просто язычников принимает, обрезания не требует от них. Они его ругали, но Павел не поколебался. Он не поколебался. Он продолжал стоять в этой свободе и не позволял, чтобы язычников поработили вот этим вот законом и бременами. Он продолжал проповедовать эту благодать. И вот мы тоже должны правильно понимать эту благодать и давать ее, не боясь другим людям. Агав здесь провозвестил. Ну, он изрек пророчество о голоде. То есть грядущий голод будет, который потом и случился чуть позже при кесаре Клавдии. Вот в том римском мире случился вот этот вот сильный голод. Да? Вот зачем вообще Бог предупреждает о грядущих бедствиях? Зачем Бог предупреждает о грядущих бедствиях? Библия предупреждает о грядущих бедствиях. Книга Откровения что-то говорит об этом. Иисус говорил, да? Правильно? Зачем это Бог делает? А говорит о страшном суде, да? О том, что будет великая скорбь, о том, что будет голод, войны, град там и так далее. Для чего эта Библия нас предупреждает? Чтобы мы подготовились, правильно? Чтобы человек подготовился, да? Вот они услышали об этом, и они подготовились. И то же самое, вот все вот эти обетования, предсказания, нам, может быть, и не нужно, чтобы пророк пришел и нам что-то сказал. У нас столько написано, книга Откровения, допустим, да, или другие пророчества. У нас столько уже, что вот мы жили по этому Писанию, и Дух Святой, Он дает это предупреждение. Грядет суд, да. Грядет вот эти великая скорбь. Вы готовы? Бог хочет, чтобы мы подготовились. Он дает благодать, Он дает Духа Святого. К этому можно подготовиться. И Бог предупреждает всех мир, Он предупреждает через церковь, через нас. Мы должны тоже об этом говорить, что наказание за грех – смерть, что даже мертвые грешники, они воскреснут, и Бог их будет судить за их грехи. Ты как бы смерть не скроет тебя от лица Божьего. Тебе придется все равно отчет давать. Бог предупреждает об этом. Мы тоже должны предупреждать людей, чтобы они подготовились. Не все отреагируют на это, но кому-то это поможет, это предупреждение. Мне помогло, разные вещи мне помогли обратиться ко Христу. Одна из вещей, которая мне помогла обратиться ко Христу, это весть о том, что тот, кто в книге не записан, в книге жизни, тот попадет в озеро огненное. Вот я еще неверующий был, я испугался. Я испугался. Я испугался. Я начал смотреть, что за книга жизни, что за агнец такой. Я начал разбираться, и постепенно это помогло мне уверить. Потому что поэтому мы должны говорить о том, что хорошо, и о том, что будет плохо, если ты не примешь это хорошо, если ты не примешь эту благодать, чтобы люди подготовились, чтобы у них была вот эта вот истина. Все готовы, братья и сестры? Мы не знаем, когда это наступит. Это придет неожиданно. Вы готовы? Сегодня вечером. Сегодня вечером, если. Или вдруг несчастный случай. Мы готовы? Ну, слава Богу за вот эту вот благодать. Вот, но главная мысль, чтобы у нас осталась после сегодняшней проповеди, то, что Бог очистил, не почитай нечистым.